Горизонт событий на радио «Спутник Беларусь». Сегодня у нас в гостях Александр Иванович Тиханский, известный военный эксперт, профессор Академии военных наук Российской Федерации. Добрый день, Александр Иванович.
Здравствуйте, Вячеслав.
Ситуация в Афганистане, связанная с выходом американских войск оттуда и активизацией талибов. Чем это чревато?
Даже одним словом можно сказать, только негативом.
Да. А дальше если, уже подробнее.
А дальше подробнее, если надо уже говорить о политической составляющей, о военной составляющей, хотя здесь это все, естественно, все
один
совместно,
котел.
Да, один в одном котле. На сегодняшний день говорят о том, что вот Талибан захватывает, Талибан придет к власти. Дело в том, что Талибан, да, силен на сегодняшний день, как и на организация, но вопрос в том, что взять они город могут, но удержать власть нет. Не те силы, не те возможности. Мало того, надо прекрасно понимать, что Талибан — это, в общем-то, не такая организация, которая полностью вся едина. Mm-hmm. Едина. Вот. Вот политическое крыло у них там более такое лояльное. Вот они и ездят там. Ашхабад, Москва, Тегеран. Сейчас уже вот и Китай подключился, кстати. Китай сейчас очень такой активный актор.
Но всех талибов они не представляют?
Поле. Они представляют политическую, скажем так, крыло политическое. Но вопрос в том, что на территории Афганистана каждый полевой командир строит свою политику. Да. Вот. Мало того, когда говорят, что Талибан уже не та организация, которая раньше была, она была этнически довольно чиста. Чисто пуштуны. На сегодняшний день там достаточно
примкнули.
Есть и других национальностей. Вот. Но здесь вопрос только один. А внутри Афганистана есть еще 5 организаций различных. Да. Вот. И тот же Северный Альянс, который хочет поднять сын Ахмад Шахмасуда. Вот. Это тот же Дустум, вышел из небытия, узбекский генерал, вот. Который... тоже возвратился из Стамбула, тоже начинает свои действия. Ну, по-моему, он с Стамбула вернулся пока только в Ташкент. Но до Афганистана не дошел. Там очень много таких ситуаций, особенно
если
по северу.
Если не ошибаюсь, Ахмад Шахмасуд назвали пуштунский лев?
Нет, паншерский.
А, паншерский, да.
Да, я там служил. В этом месте, я знаю, что это такое. Это Пашерское ущелье, просто считалось, как его штаб. Это самое. Ну, на самом деле, все немножко было не так. Вот. Так вот, там есть порядка 12 миллионов шиитов чистых. Это хазарейцы. Вот. А все прекрасно знают, что Талибан хоть с американцами пойдет на сделку, с кем угодно, но никогда с шиитами они не пойдут. Слишком у них противоречия накоплены, кажется, веками. И на религиозной почве, а не какой-то там идеологической или военной. Но вот опять встает вопрос. Вот, встает вопрос о туркменах, встает вопрос о тех же даже китайцев, которые в северных провинциях проживают. Вот, ведь Китай имеет общую границу с Афганистаном. Оно так интересно, это самое. Вытянутый такой как следочек, вот, шириной буквально там вот, где-то километров 60-70, вот, Паханский коридор. Mm-hmm. Вот, и там вот даже во времена, когда там был Советский Союз в Афганистане, и было, вот, например, 140 лагерей беженцев в Пакистане. Ну, и в Китае были тяжелые лагеря по подготовке. Я вот в Афганистане был 84-86 год, и тогда уже были так называемые талибы. Вот. Ну, это по названию учащиеся медресе. Mm-hmm. В этих лагерях пакистанская военная разведка делала медресе, и, соответственно, обучали не только религии, но и боевым действиям. И хотя говорят, что вот Талибан как организация оформился в 94-м году, то талибы сами по себе, как учащиеся этих боевых групп...
Студенты.
Студенты. Они появились еще в начале 80-х годов в Афганистане. Да, это просто были, вливались в обычные банды и так далее. Но то, что они были, а потом оформилось уже как движение. И, соответственно, у них очень много тоже внутренних противоречий. Там есть люди, которые еще учили воевать Аль-Каиду, того же Осама бен Ладена, который приехал, кажется, на военную стажировку. Вот. Бен Ладен все время хвастался автоматом АКСУ 74, этим укороченным. Вот. Якобы он там забрал его у пленного советского генерала. Ну, конечно, это полное... Ну, они любят прихвастнуть перед другом всегда.
Восток делал.
Вот. Ну, вопрос в том, что Аль-Каида находит свой ответ в действиях некоторых полевых командиров, опять же, не организации «Талибан». Вот тот же ИГИЛ, например, они воюют. «Талибан» воюет с ИГИЛом. Воюет с ИГИЛом конкретно. И мало того, американцы, когда «Талибан» воевал, с ИГИЛом американцы наносили воздушные удары как уже на стороне «Талибана», будучи. Хотя с ними воевали в обычной теме. Вот. Там такая вот мешанина, в общем-то. И четко высказать, а кто может взять на сегодняшний день власть в Афганистане, ну, никто не знает. Вот. Мало того, тут турки решили там остаться. Да. Как акторы вот... ближневосточной политики. Ну, уже сказать так, куда турки только не залезли. Немножко, по-моему, они перебрали.
Ну, у них перебрали. Не хватит ресурса освоить перебрали. Еще эту тему.
Перебрали. Ну, нет, конечно. Мало того,
своих
там же...
проблем хватает.
Ну, и вообще границы нет. А тут Иран шиитский. У Ирана свои интересы. Но у Пакистана свои интересы. Вообще, «Талибан» их детище. Угу. Если так брать историю, то ЦРУ когда-то выделил деньги на создание этих медресе, а пакистанская военная разведка на территории Пакистана в лагерях создавала эти медресе соответствующим преподавательским составом. И, соответственно, они до сих пор с ними и в контакте, и интерес у них есть. Но тут самый большой, скажем так, не политический, а экономический интерес, опять же, в сфере китайской политики один путь этот, торговых путей, логистики, для них Афганистан представляет огромнейшее значение. Не говоря уже о том, что там масса и редкоземельных материалов, то, над чем на сегодня этот рынок держит как раз Китай, порядка 80% всех редкоземельных рынков редкоземельных мира держит Китай. Вот и такая вот ситуация создается, что акторов внешних много, интересы их не сходятся. Внутренних центров силы, ну, основной, будем говорить, «Талибан», вот, и остальные, вот, там, Северный альянс, узбеки и так далее, те же хазарейцы, еще тоже внутренних несколько центров сил.
Еще один факт.
Да. И да мало того, один. Сказать, что они на чем-то могут сойтись, это невозможно. А то, что центральная власть в Кабуле сидит, так и они приехали, американцы, кстати, приехали, поставили тогда Карзая, там, больше 10 лет. Но сейчас другой. Понятно, что его дни сочтены, кто его поддержит.
Да.
Армия разбегается. Армия-то, по большому счету, разбегается. А оказывается, без воздушных американских ударов. И армия-то не хочет ничего делать. Талибан дошел до того, что сдающимся солдатам правительственной армии афганской не то, что они там оружие складывают, их не трогают. Им дают деньги, чтобы они ехали домой. Кажется, командировочные называют. Вот такие вещи происходят. И «Талибан» там пытается делать заявление о том, что он уже уходит от этой жесткой политики шариата, что руки уже больше рубить не будут, камнями забивать не будут.
Ну, модернизация.
Вы знаете, такая модернизация, я помню, проходила в Саудовской Аравии. Там, когда, если что-то украл, руку отрубает. Вот. Но это слишком было негуманно. Что вы думаете, они придумали? Ну, что, под наркозом, хирургическим путем.
Гуман. Вот. Теперь гуман.
Это уже гуман, да. Вот это такие вещи. И на что выйдет «Талибан»?
А кто контролирует весь этот афганский мак нынче?
Нельзя, конечно, говорить, что... Ну, конечно, нужно говорить. Просто это будет старая песня, что есть. Существует, в общем-то, международная структура, которая это контролирует. Вот. Единственное, что...
Они со всеми договорятся.
Понимаете, когда вот во власти был «Талибан» до прихода американцев, в общем-то, был очень мизерный процент в мировом, во всем это самом, на мировом рынке афганского героина. Они это дело под страхом смертной казни убрали. Пришли американцы, и тут маг зацвел. Угу. Маг зацвел, там обычно вот где-то в апреле пошел дождик, такой, долина зеленая и красные маки. Маки-маки, красные маки. Это есть опиумный мак. Только когда его сеешь сам, они вот эти делают надрезы и потеки собирают. Это и есть вот самая квинтэссенция этого дела, героина. И потом Талибан начал смотреть. Ну, как же так, елки-палки. Американцы этим дают. А почему? У нас тоже финансирование должно быть. И Талибан тоже занимается этим. Талибан, и в основном сейчас как раз то, что американцы создали целую сеть, вот, и военными самолетами развозили героин, это ни для кого не секрет. Попросту, понимаете, тот сектор информационного пространства, который мы можем контролировать, он ни в коей мере по размерам не схож с западным сектором. И, соответственно, они этому не сильно придавали значения. И вообще такие факты не упоминались. Это как, опять же, вспомнить все, что происходило негативного. Вот, это заминалось. И нигде не, в общем-то, не распространялось посредством массовой информации. И вот на сегодняшний день получается как? Сельское хозяйство голое, сразу ты его не переориентируешь на производство продуктов питания. Попробуйте, так сказать, крестьянина согнать с этого поля, где он получал такие доходы, что... Там, в общем-то, где-то порядка 10-15 тысяч долларов обычный дехканин получал. Вот. А у них уровень жизни там где-то 1,5-2 тысячи долларов был годовой. То есть, понимаете, насколько это самое было выгодно. И все это опять же шло через что? Через Таджикистан, через Узбекистан. И опять же использовались ИДУ, вот, и исламское движение Узбекистан. То же самое жесткое, кстати. Оно тоже имеет свои интересы в Афганистане.
Вот. Но теперь-то, я думаю, что в Узбекистане не так все... Там все сложнится, наверное.
Логистика героина, она вообще... Происходит смена власти, происходит смена режимов, там еще так... Логистика героиновых путей, она четко отлажена, она всегда будет работать. Если есть героин. Есть спрос... Да. Будет и товар.
Вот и вся
поэтому
политика.
Здесь ничего на сегодняшний день мы ожидать какого-то снижения уровня. Хотя американцы это понятно, для чего делают. Вот. Угу. Американцы это кормятся наркотиком другим с Южной Америки. Вот, скажем так, самка США. А это они так считали и правильно считали. Основной поток шел на Россию. И они в этом, скажем так, в негативных этих вещах очень многого добились. Да. По наркотизации сильнейший российского подрыв. Населения. Очень сильно. Очень сильно, потому что даже помню, вот даже начало 2000-х, 2001-2002 год, как-то сюда пришла в Беларусь большая партия. Вот, одна доза стоила 15 долларов, тут же упала до 10, а потом упала до 5 долларов доза. Ну, как обычно, рынок. Вот вам и это рынок. Вот здесь в Минске такие цены были. Поскольку удалось протащить большую партию. И тут же цены упали. И на сегодняшний день это, опять же, наркотизация самого афганского населения. Вот. В данном случае вспоминаю тут китайские вот эти опиумные войны, насколько они проходили. И в каком плане? Это же тоже все было задумано. Поэтому на сегодняшний день вот по Афганистану, вот слава богу, кроме ОДКБ, сейчас Узбекистан вошел в эту систему, сейчас идут очень довольно активные учения вдоль границы всей. Вот пока только вот, Туркмения остается, так сказать, в сторонке и смотрит. У нас никаких проблем нет, ничего нет. А на самом деле... Туркмения на уровне, скажем так, в ранге замминистра иностранных дел встречалась с движением «Талибан» только за последние 3 месяца 2 раза. Ну, правда, они там в Дохе, в Катаре, там офис политического крыла «Талибана». Вот. То есть ведут свою политику. Думают, что их это не затронет, они там договорятся. Но я думаю, это чисто такая страусиная политика. Вот. У них очень большая граница. Да, там пустыня. Угу. Ну, кое-кто пустыню проходит. Вот. Вот. Прекрасно понимаем. Далее, уходя с Афганистана, США, конечно же, хотели каким-то образом остаться. Вот. Они до сих пор ведут переговоры по созданию каких-то баз в том же Таджикистане, в Узбекистане. Но они их называют базы для тех, кто вот с ними работал, взаимодействовал. Если вот придет Талибан к власти, они же все пойдут под нож.
Угу.
Вот. Они там говорят, это 2-3 тысячи, но на самом деле это было порядка 8 тысяч. А если брать семьями, это порядка 50 тысяч. Они же без семьи. Семью оставил, уж сам ушел.
Ну, да.
Вот. 5 проблем. И так далее. И вот это вот вопрос не решен. Мало того, американцы очень не торопятся выдавать, скажем так, визы этим людям. Очень не торопятся. А если и будут, то я думаю, что это будут как раз сотрудники их. А куда они семьи денут, они...
Так это может, будет проблема. Так, может быть, еще будет новый один исход в страны Евросоюза?
Тут исход в основном будет как раз приграничные страны. Таджикистан, Узбекистан.
Да, примут их. Как единоверцы.
Ну, во всяком случае, Таджикистан, да, примет. И Таджикистан даже начал строить уже заведомо лагеря. Узбекистан тоже к этому готовится. И они говорят, да, мы примем. Ну, единственное, вот то, что сейчас переходили, где вот... афганские силы безопасности прижимали границы, и они уходили в тот же Таджикистан или Узбекистан, то Узбекистан после переговоров на самолетах их отправил в Кабул.
Угу.
Не то, что отправил обратно, идите. Вот. А Таджикистан зашли вместе со своим скотом там. А там где-то 20-30 тысяч этих овец было. Вот. Они зашли, вот. Ситуация военная изменилась, вышли, ушли обратно. Ну, то есть такие переходы, ну, для них не являются каким-то какой-то новостью.
Да.
Поэтому в целом говорить об Афганистане, что вот придут талибы, возьмут власть. Ну, придут, возьмут и тут же убегут. Уйдут с этого города. Ничего они не могут на сегодняшний день. Нет у них возможностей, сил. Хотя их где-то пытаются они с Саудовской Аравией договориться, еще с кем-то. Но... все прекрасно понимают, что внутренняя политика у них будет очень жесткая. И то, что они якобы пытаются от правил шариата жестких, мы уйдем, все понимают, что это не так.
И все-таки будущее Афганистана, это все-таки правление аятолл? Либо, может быть, будет какая-то попытка все-таки гражданское общество создать?
Ну, если так вот по большому счету говорить, то там где-то порядка 45 лет идет вот война.
Да.
Назвать ее гражданской я не могу. То она идет на этнической почве, то на религиозной почве. Вот кто-то пытался привнести свои... Мы там хотели привнести идеалы социализма. Не пошло. Американцы, вон, 20 лет пробыли. Мы там 10, американцы 20 лет пробыли. Они пытались идеи либеральной демократии. Да нет, ну, исламская страна, которая хочет жить на своих старых традициях. Пускай живут.
Что-то интегральное, может быть, в конце концов,
ну,
получится. Более миролюбивое.
Когда
более
вот до этого, до гражданской войны, скажем так, до этих движений маджахедов и так далее, они каждый занимал свою нишу. Хазарейцы занимали свою нишу. Вот в Кабуле есть даже
племенная система.
Индусский район. Конечно, племенная. Там родоплеменной строй. Даже вот партия была у них, это самая демократическая партия Афганистана. И то она у нее была два крыла. Хальки-парча. Знамя и народ. Хальк-народ, парча-знамя. Вот. И это конкретно они делились по родоплеменному признаку. Поэтому что-то такое, это самое объединяющее на сегодняшний день, после 40 лет войны, ну, я думаю, это проблематично найти, что объединяющее. Они очень сильно разошлись и в интересах, и мало того, они уже с друг другом повоевали, а это уже и выходит и месть, и кровная месть, это все эти проблемы на генетический уровень выходят, противоборство друг с другом. Вот, недоверие друг к другу, вот, невозможности что-то скоординировать взаимодействие.
А правда ли, что в Афганистане есть некие анклавы, где концентрируются ушедшие из Сирии боевики?
Конечно, правда. Так и вопрос в том, что я вообще-то называю это группой игиловскими группами.
Да.
Игиловские группы, ну, скажем так, данные во многом идут такие, что их перебрасывали американцы, причем на вертолетах. Вот, перебрасывали игиловцев. Вот, как противодействие Талибану, чтобы это самое и сохранить свои позиции. Вопрос в том, что они такими крупными соединениями они никогда не становятся. Вот, а боевые группы по 20-30 человек практически везде есть. Они как бы рассыпаны. Угу. Не концентрируется. Но если где-то они соберутся, это будет очень сильная и мощная сила. Мало того, у них, опять же, есть связи с приграничными странами, тем же Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, где эти ячейки есть. Угу. Но они вроде там, как говорят, спящие и идеологические пока, но их легко превратить в боевые. Аль-Каида там присутствует. Остались подразделения. В общем, тоже они так не сильно себя показывают, но они есть. Они есть. И в этом плане, опять же, опять вопрос. Где, с кем, как, если у них разные цели. У тех построение халифата всемирного, а те хотят замкнуться в Афганистане, вот сделать нашу Исламскую республику.
Да. Ну, в запрещенной в России ИГИЛ там ведь много было выходцев из Ирака, да, бывшие офицеры Саддама Хусейна. А вот с уходом американцев из Ирака они не вернутся ли вот туда, так сказать, в полной мере, чтобы каким-то образом статус-кво восстановить?
Да нет, там на сегодняшний день немножко другая ситуация в Ираке происходит. Они начинают расходиться по своим интересам в каком плане, что вот довольно, я уже говорил, что проиранские силы, вот шиитские, вот, есть очень мощные курдские, курдская самооборона, очень, скажем так, военно-политическое влияние имеет большое, в том числе и экономическое. И, соответственно, иракская армия, те, которые вот подготовили американцы, убрав всех офицеров, кто служил и в Советском Союзе тогда, ну, при покойном их шефе, вот, то на сегодняшний день сейчас все рассыпано чисто, кто возьмет власть и кто будет, скажем так, торговать нефтью. О, в данном случае большие проблемы. А проблемы большие. Курды.
Да.
Курды 60... Где-то, нет, это, по-моему, около 40 миллионный народ, который не имеет своего государства. Проживает компактно в Ираке, в Сирии и, соответственно, в Турции. Вот. Ну, турки с ними воюют уже. Да. Сколько лет они никогда не победили. Вот. Опять? Как? Каким образом? С курдами. Причем курды тоже делятся. Курды есть проамериканские, курды есть просирийские.
Это же племенная система.
Да, в общем-то, кто...
Со своей мечтой о государстве в то же время.
Кто помогает на твое?
Ну да.
Кто... дающую.
Восточная психология такая.
Да, абсолютно. Восточная психология. Есть польза от тебя какая-то? Mm-hmm. Там денежка, оружие. Ну да, можно там. Вот. А нет, на нет и суда нет. Ну, тоже такой хаотичный, довольно очень хаотичный процесс идет в том же Ираке. И не надо забывать, что тоже в Сирии еще война не закончилась. В Сирии там вообще непонятно. Этот здесь Турция кусочек себе отрезала, здесь американцы себе кусочек отрезали. Плюс сирийские эти силы, сирийская свободная армия, так называемая, часть ее перешла под Асада, часть все равно воюет. Игиловцы по себе под американцами сидят на базах там. Американцы их охраняют, грубо говоря, тех, если что, вперед выставляют в атаку. Ну, такие процессы идут. Опять же, чисто они по Сирии, можно говорить, экономические интересы, нефть даже. В Ираке тоже нефть. Кто будет контролировать эти объемы? И плюс, Ирак все-таки на какую позицию станет? Если на проиранскую, Израилю совсем плохо будет. Вот же большая проблема. У Ирана кто главный враг? И кто не имеет права жить на земле?
И мечта столкнуть в море.
Вот. Только это. Вот. В данном случае Израиль тоже, как актор, себя ведет довольно непорядочно, потому что помогает всем, кто только его не трогает. Угу. А что там дальше у них будет, им нет, не интересно. Очень непорядочная политика, кстати, Израиля. Как-то о них лучше раньше думал. Но вот до войны в Сирии гражданской. А сейчас, вот, судя как, по тому, как они себя ведут в Ливане, вот, в Сирии это, в общем-то, видно довольно такой, ну, скажем так, душок такой попахивает фашизмом. Вот. Семитский фашизм, так я его называю.
Семитский фашизм. Так и хочется сказать, Восток — дело тонкое, банальность эту повторить еще раз. А все-таки главное, вот, скажем, главный фактор, главное, ну, не хочу сказать оружие, но метод воздействия в восточной политике, он какой?
А старый кнут и пряник. Знаете, Вячеслав...
Традиционный и самый эффективный.
Ну вот давайте посмотрим на историю нашей цивилизации. Вообще, в общем, как всего земного шара, так и отдельных цивилизаций, там, китайской, индийской, там, исламской цивилизации, православной, там, европейской цивилизации. Ну, ничего ж нового не произошло. Появились какие-то инструменты другие. Вот. Говорят, вот сейчас гибридные войны. Говорят, гибридные войны. А что гибридные войны? Они и были гибридные войны раньше. Что кто-то не использовал дезинформацию? Использовали. Кто-то не использовал экономические методы. Вон, Наполеон сколько русских денег напечатал, прежде чем пойти на Россию. 18-19
Разве года. Что дубины и холодное оружие чаще применяют.
Ну, просто поменяются те самые. А так ничего не изменилось. И, а особенно с Востоком, ну, никак. По-другому здесь никак.
Тут самое главное — гармония кнута и пряника. Да это не только для Востока актуально.
Это для всех.
Для всех актуально.
Где не переборщить.
Да, где не переборщить.
Можно перекормить пряниками, а можно и с кнутом где-то...
Да, перестараться.
Перестараться, да.
Ну, в данном кнут случае, кто-то перехватит.
Всегда вот по лезвию ножа. Вот, да, ну, ближневосточная политика, как дипломаты говорят, это вот ходьба по лезвию ножа. Да. Потому что ни влево, ни вправо, никуда. Иначе все.
Спасибо за профессиональный анализ, Александр Иванович. Будем следить за развитием событий.
Всего доброго.
Напомню, что в гостях у нас был известный военный эксперт Александр Тиханский. Радио «Спутник Беларусь».